теории и практики на Радио ВОС. Наше представление о добре и зле, судьбе и предопределении, времени и вечности во многом определены тем, что думал и писал 1500 лет назад блаженный Августин. Вашему вниманию предлагается лекция «Музыка и слова блаженного Августина», предоставленная Радио ВОС проектом «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru.
История этой лекции проста, столь же проста, сколь и печальна. Организаторы курса теории и практики долго звонили мне и просили рассказать про что-нибудь, что мне самому интересно. Поскольку я, в общем, довольно аутичное существо и мучаюсь от любых выступлений на публике, я в какой-то момент предложил им специальную, самую неинтересную тему из всех, которых я хоть как-то разбираюсь, в надежде, что они после этого в ужасе прекратят со мной навсегда разговаривать. Но этого не произошло. Поэтому, собственно, темой нашей лекции сегодня является не журнал «Афиша», не будущее медиа, там, не, прости господи, хипстеры, а жизнь и судьба блаженного Августина.
Юрий Сапрыкин, журналист, шеф-редактор объединенной компании «Афиша Рамблер».
Вот у них была огромная империя, да, которая была мощной, сильной, устоявшейся, и казалось, что просуществует века. И вдруг хрясь, и она рухнула. С одной стороны, вроде бы все осталось так же, но с другой стороны, все начало приходить в упадок. То есть вроде бы стоят те же самые театры, да, и в них играют того же самого там Софокла и Еврипида, и армия римская по-прежнему вполне себе сильна, и все замечательно. И государственное устройство такое же, есть Западная империя и Восточная империя, все хорошо. Но понятно, что все это уже не то. Понятно, что блестящая культура, которая существовала веками в Риме, она деградирует. Скоро от нее ничего, скорее всего, не останется. И даже то, что есть, это уже не идет ни в какое сравнение с тем, как это все было там несколько лет или несколько веков назад. И от этого возникает к тому же такое ощущение, что ну, как бы все книги уже написаны, все умные мысли уже высказаны, и вообще непонятно, зачем это все, потому что какие-то главные вещи уже сказаны, к этому совершенно нечего добавить. Скажем, актеры или блестящие поэты, или блестящие литераторы, которых изучали в школах, они все умерли, а других таких нет. А новые гораздо хуже. Все это медленно-медленно приходит в упадок. И даже образование, те же самые школы, где учат стихи этих поэтов, и самые школы, которые еще вроде бы недавно давали блестящих каких-то там политических деятелей, юристов, грамматиков, риторов и так далее, сейчас образование в них уже довольно фрагментарно, и все, чему в них учат, все это совершенно как бы случайно, бессистемно и не складывается ни в какую единую картину мира. Это я все про Августина на самом деле. И понятно, что вот-вот вестготы возьмут Рим, ну или что-то произойдет такое, да вроде бы все еще хорошо, но вот что-то сейчас произойдет. И что с этим делать, совершенно непонятно. Вот, и Августин на самом деле нашел довольно удивительный для того времени выход из этой ситуации. Что произошло в сущности? Этот человек проложил мост между двумя эпохами. Вот была как бы блестящая классическая античность, в которой он, в общем, он человек вот этого времени, он в этом времени как рыба в воде, да, он знает все риторические приемы, у него блестящее образование, он читал Цицерона, он знает наизусть всех поэтов, он знает Платона, Аристотеля, неоплатоников, все это ему известно. И в то же время он говорит: так, ребят, вот это все здорово, да, но нужно другое, но сейчас нужно другое, но сейчас даже вот эта блестящая культура, она должна работать на что-то, что ей самой не свойственно. В результате получился на самом деле взгляд на мир, который, как я уже говорил, для Европы был главным и основополагающим и определяющим на протяжении дальнейшей, ну как минимум тысячи лет. То есть с 4 века, до 14 века все люди, которые ну, как-то размышляли о том, как устроен мир, или которые пытались заниматься там какой-никакой философией, все они смотрели на вещи вот ровно так, как сказал он, как писал Августин. И все это происходило не от того, что они там такие тупые или не могли ничего нового придумать. Все это происходило от того, что вообще средневековое сознание, в отличие от античного или в отличие от нашего с вами, оно было устроено очень специальным образом. Если позволите, устроено оно как бы иконографически. То есть ты смотришь на мир как на нечто такое, что уже, в общем, дано тебе в каком-то совершенном виде. И самое единственное, что с этим можно сделать, это постараться как-то все не испортить. Скажем, к трудам Августина существуют какие-то бесчисленные тома комментариев, да, комментов. Но это комменты вот не в том смысле, что Августин, ты там, КГАМ, да, как бы все это ерунда, на самом деле... как бы тайна божественной троичности должна вот растолковываться таким образом, отношение между материей и духом вот раскрыть совершенно неверно, да? Это комментарии, которые пытаются как бы понять, что имел в виду Августин. Они пытаются его опровергнуть, а исходят из той посылки, что ну, вообще вот всей жизни на самом деле вот ее вот едва-едва хватит для того, чтобы просто воткнуться в то, что этот человек имел в виду, да? Есть Священное Писание как абсолютный как бы образец и последняя какая-то правда о мире, есть отцы, учителя и продвинутые умы, которые ну, как бы первыми глубоко все это поняли и истолковали. И единственное, что можно сделать, в течение тысячи лет так происходило, единственное, что можно сделать, это просто внимательно их прочитать и попытаться как-то сказать что-то, не искажая смысла их слов. Это очень специальная цивилизация, нам сейчас трудно понять, как это все выглядело. Собственно, то, что в средние века ничего как бы не происходило, это связано именно с таким взглядом на мир. Потому что если тебе кажется, что, вот скажем, природа, да, это не что-то, что нужно там использовать или переделать, или там поставить себе на службу, а это просто вот такая вещь, которая есть, и с ней, к ней можно вот только испытывать, скажем, благоговение, да, можно любоваться ей и пытаться найти в ней какие-то следы там Божьего замысла, да, то сразу становится понятно, почему ничего не происходит и происходить не может, потому что ничего не надо, все уже произошло, все главное уже произошло, как бы главный подарок нами уже получен, ну и дальше можно им только любоваться. Вот, а потом появится в 17 веке, скажем, Фрэнсис Бэкон, который расскажет, что знание силы и что природу нужно переделывать и использовать. И пойдет, и пойдет, и пойдет, и пойдет. Весь прогресс, собственно, начнется только из-за того, что люди начнут смотреть на мир по-другому. Вообще, как бы для чего вся эта философия? Да? Это, казалось бы, какая-то скучная вещь, но штука в том, что это не какие-то отвлеченные умствования, а это фиксация того, как люди понимают мир, это фиксация того, как люди смотрят на мир. И я на 100% уверен, что ни Августин, ни Бэкон, ни там, Декарт, Лейбниц, Хайдеггер, там, давайте вспомним еще все имена, которые, не Ницше, тем более, все имена, которые были в университетском курсе философии, все эти люди, они остались в истории просто потому, что они наиболее точно выражали словами какое-то изменение в том, как люди видят мир. Возвращаясь к Августину, вообще, наверное, главное изменение, которое он зафиксировал, которое у него было, это довольно удивительная вещь, он открыл человеческую личность. Вообще в античности человек, это не звучало особенно гордо, это не было особенно никому интересно. Если вспомнить античную литературу, ну, как бы, возможно, я ошибаюсь, и, возможно, я там чего-то не могу сейчас вспомнить, но я вот сегодня не смог вспомнить ни одного произведения, если это не лирическая поэзия, ну, как бы, написанного о себе, о таком неповторимом «я» автора, да? Ни одного произведения, посвященного такому самокопанию в современном смысле слова. Пожалуй, все это началось с «Исповеди Августина». Это огромная, совершенно блестящая книга, которая вся посвящена тому, вот детальнейшему анализу тому, как была прожита его жизнь. Довольно искреннему и безжалостному к себе рассказу о том, какие там гадости он творил в детстве, как он чудил в городе Карфагене во время обучения и так далее, и так далее. И как он в итоге пришел к тому, к чему он пришел. С одной стороны, как-то вроде бы кажется, что вот он отец христианской церкви, да, и вот он открыл и истолковал, и объяснил, что такое Бог. На самом деле он параллельно с этим открыл, что такое человек, что это такая бездна, в которой не разобраться за целую жизнь. Великая бездна сам человек. Волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца. Выражаясь словами самого Августина. Мне ужасно понравилась цитата из такого христианского теолога Ансельма Кентерберийского, который жил через много-много веков после Августина, но тем не менее, как бы предваряя комментарии свои к Августину, он говорит: «Если кто-нибудь найдет в этом сочинении какое-либо мнение новым и противоречащим истине, и на этом основании осудит меня как новатора и проповедника лжи, то, значит, там пусть отсохнет моя рука». Вот это средневековое отношение просто ко всему. Новое – значит противоречащее истине, новатор – значит проповедник лжи. Все уже сказано. Остается только понять, что это было.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать. Музыка и слова блаженного Августина. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Что мы, собственно, знаем об Августине? Благодаря этой пресловутой исповеди мы знаем о нем довольно много. Мы знаем, что родился он в 354 году в Африке. Вообще, он был потомок берберов, да, он был такой, ну, как бы смуглый африканский человек. Родился он в городе Тагаста, сейчас это Алжир, тогда это была римская провинция Нумидия. Вот, у него были такие добропорядочные родители, мать была убежденной христианкой, отец был, ну, таким вполне светским римским человеком, без всякой там религиозной направленности. Как и всякие порядочные родители, они хотели, конечно, чтобы сын получил хорошее образование. Поэтому они послали его в столицу учиться на ритора. Ритор – это, ну, это понятно, в общем, что такое, да, тот же корень, что в слове риторика. Это, выражаясь современным языком, такое филологическое образование, но в римской культуре это еще была такая ступенька. Ну, вот как сейчас там, хочешь, чтобы ребенок сделал карьеру, да, давай его на юрфак. Вот тогда, чтобы ребенок сделал карьеру, надо было выучиться на ритора, потому что дальше он мог быть там юристом, адвокатом, политическим деятелем. Любая выборная должность, которая требовала произнесения цветистых речей, она, ну, как бы просто невозможна была без этого самого риторического образования. Они отправили его учиться в Карфаген. Как часто бывает, попав в столицу, молодой человек пустился во все тяжкие, вопреки добрым пожеланиям своих родителей. Загулял, короче. «Я прибыл в Карфаген. Кругом меня котлом кипела позорная любовь», – пишет Августин. «Не было здоровья в душе моей. Вся в язвах бросалась она во внешнее, жадно стремясь почесаться о существа чувственные. Любить и быть любимым было мне сладостнее, если я мог овладеть возлюбленной». Ну, довольно популярный взгляд на вещи. «Я мутил источник дружбы грязью похоти, я туманил ее адским дыханием желания. Гадкий и бесчестный, в безмерной суетности своей, я жадно хотел быть изысканным и светским. Я тайком пробирался в тюрьму наслаждений, весело надевал на себя путы горестей, чтобы секли меня своими раскаленными железными розгами ревность, подозрения, страхи, гнев и ссоры. Гадкий и бесчестный, я хотел быть изысканным и светским в безмерной суетности своей». На самом деле, я подозреваю, что ничего такого уж страшного он не делал. Ну, нормальная жизнь молодого человека. У него была любимая девушка, она там родила ему ребенка в 18 лет. Он ходил в театр, он пытался завести там полезные в карьерном смысле знакомства. Ну, в общем, нормальная вполне себе жизнь. Но, как часто бывает с разными другими людьми, которые вот пытаются быть изысканными и светскими, в какой-то момент ему начинает казаться, что его секут железными раскаленными розгами. Все-таки голова у него была не совсем пустая даже в тот момент. Он как-то пытался разобраться, как устроен мир, и интересовался всякими религиозными и философскими учениями. И, ну, допустим, он интересовался, откуда берется зло, да? Нам сейчас этот вопрос может показаться совершенно наивным и, ну, и как бы неактуальным, да? Но для человека 3-4 века это, конечно, был вопрос Ну, понимаете, как, когда империя трещит, когда постоянно кругом войны, ну, надо еще понимать, как бы, римский быт. Если вы смотрели сериал «Рим» телеканала HBO, там вот наглядно все показано. Это, в общем, довольно жесткая жизнь, в которой полно, как бы, крови, предательств и всяких гадостей. И поэтому вопрос, откуда берется зло, почему вообще так все гадко устроено, особенно если, ну, если ты хоть немного религиозный человек, на этом вопросе ты сразу спотыкаешься. На этом вопросе спотыкались многие умы в течение тысячелетий, вплоть до Достоевского и Сартра, потому что совершенно невозможно объяснить, если существует Бог, и он все сотворил, то зачем он вот все это допускает, да? Зачем он допускает слезинку ребенка? А если он эту слезинку ребенка и как-то имел в виду, да, и она входит в его замысел, то чего это Бог заслуживает, кроме презрения? Вот. И Августин в довольно молодом возрасте, он на этом вопросе крепко застрял. Наиболее убедительным ответом ему показалась такая история, которая существовала в секте манихеев. Собственно, это тоже не оригинальная идея, она неоднократно высказывалась раньше и неоднократно будет высказываться позже. Все там еретики средневековые, всякие катары и богомилы, они смотрели на мир очень похожим образом. Но смысл в том, что и гностики до них. Смысл в том, что в мире существует два равноправных начала. Да? Есть добро и зло, есть свет и тьма. И все, что есть, оно каким-то образом вот состоит из этих двух начал, переплетенных друг с другом. Ни одно из них, ну, как бы невозможно победить, и невозможно его как-то удалить из мира, да, но, ну, вот они каким-то образом друг с другом сочетаются, и лучшее, что можно сделать с собой, это, ну, там, попытаться как-то не делать зла, очистить душу и так далее, и тому подобное. В общем, на самом деле, довольно топорное и примитивное учение. Тем не менее, как-то он с этой мыслью прожил несколько лет, он делал карьеру, он из Карфагена переехал в Рим, потом переехал в Милан, где была тогда Медиолан, он тогда назывался, там была резиденция императора, и он подал не без успеха документы на должность придворного ритора. Это, выражаясь современным языком, как бы спичрайтер, человек, который пишет речи императору и всяким там его приближенным. И на должность на эту шли, собственно, как и сейчас, такие прекраснодушные идеалисты, которые считали, что вот если вставить в речь какие-то правильные слова, в речь государственного мужа, ну там, свобода лучше не свободы, допустим, да, то от этого жизнь как-то сразу станет резко лучше. Как и в те века, так и сейчас, в общем, все эти люди жестоко обламывались в какой-то момент. Ну так вот, он переехал в Милан, и он много читал. Читал в основном последователей Платона, которых потом он переведет на христианский язык, используя все их идеи. И самое главное, он познакомился с местным епископом по имени Амвросий. В историю он войдет как Амвросий Медиоланский. Это был, судя по всему, чрезвычайно такой яркий и харизматичный человек, который вот там жег глаголом, произносил проповеди на площадях и, ну, и как-то крайне убедительно, просто обаянием своей личности, действовал на людей. Вот. И вот под его влиянием Августин начал как-то понимать, что вообще действительно вся эта манихейская история, вот это вот свет и тьма, да, как равноправные начала, что все это какая-то ерунда, да, что она на самом деле ничего не объясняет, потому что, ну, свет, ну, тьма, да, а чего дальше-то? Вот, ну, как бы вот ты со своей вот душой, ну, как бы со своей там любовью, со своим страданием, как ты к этому относишься? Это все какая-то очень умозрительная схема, которую невозможно приложить, ну, даже свои какие-то человеческие чувства. Это такой холодный и скучный мир, вот, где не к чему стремиться. А вот у Амвросия в речах, у него все было как-то более живо и, как это ни странно сейчас прозвучит, да, в речах христианского проповедника, все более живо и страстно. И тогда Августин уезжает с друзьями в загородный дом, бросает вот эту свою спичрайтерскую деятельность и проводит несколько месяцев, ну, как-то просто вот ничего не делая, да, он читает, там, беседует с ребятами, вот, читает книжки, смотрит на природу и пытается что-то понять, что ему дальше делать. И в какой-то момент, да, все более как бы склоняясь к христианству, и в какой-то момент с ним происходит, вот, ну, я думаю, что невыдуманный, все-таки совершенно мистический случай, о котором он пишет в исповеди. А он сидит в саду, и на него накатывает, как мы бы сейчас сказали, приступ такой экзистенциальной тоски, депрессии. Вот тяжелейший, совершенно чернейший приступ, когда он просто, вот его разрывает от ненависти к себе и от осознания бессмысленности собственной жизни и собственного ничтожества. Вот. А он начинает плакать, как бы прячется в каком-то дальнем углу сада и дико рыдает. И вдруг он слышит голос, детский голос, который говорит ему несколько раз, говорит: «Возьми и читай, возьми и читай, возьми и читай». Он смотрит по сторонам, не понимает, что происходит. Может быть, там дети где-то за забором играют, друг к другу обращаются. Нет никаких детей, вообще ни одного человека рядом нет. И он понимает, что это знак, что нужно пойти, взять первую попавшуюся книгу, вот, которая просто в саду валяется, открыть ее на первой попавшейся странице и читать. И там будет ответ. Ну и, естественно, этой книгой оказываются апостольские послания. Естественно, он открывает ее на той странице, где написано следующее. «Не в пирах и в пьянстве, не в спальнях и не в распутстве, не в ссорах и не в зависти. Облекитесь в Господа Иисуса Христа и попечение о плоти не превращайте в похоти». Я не захотел читать дальше, да и не нужно было. «После этого текста сердце мое залили свет и покой», – пишет Августин. Он не принял христианство сразу. Там был какой-то долгий после этого еще путь. Он встретился с матерью в Италии. Он отвез ее в город Остия, где через много веков убьют Пазолини. И хотел было отправить ее обратно в Африку, но мать заболела и скончалась у него на руках. И вместе им пришлось пережить еще один момент совершенно такого странного мистического озарения, экстаза, который описан в исповеди. И только после этого, в возрасте 33 лет, что тоже, наверное, имело значение, он принимает христианство. Дальше, в общем, уже не так интересно, потому что дальше он уезжает в Африку, он основывает такую небольшую монашескую обитель, потом становится епископом города Гиппона, и он все время пишет. Он все время пишет. Он написал за свою жизнь, и начал причем писать в 33 года, и написал свою жизнь 40 толстенных томов. Ну, как бы вот если сейчас их издать, там, в книжном формате, это будет довольно увесистое такое 40-томное собрание сочинений. Опять же, через несколько веков средневековый схоласт Исидор Севильский писал: «Столько, сколько написал Августин, никто не в силах не только написать, но даже и прочесть, хотя бы и тратил на это день и ночь». Совершенно подкупающая откровенность. Вот. А писал он при этом бессистемно, это там не Кант и не Гегель, он не пытался там как-то вот написать огромную 40-томную книгу про то, как устроен мир. Нет, ничего подобного. Он писал трактаты на самые разные предметы, которые ему приходят в голову. Он писал какие-то послания прихожанам, он писал такие полемические выпады против идеологических противников, еретиков там, и так далее, и так далее. Он был, в общем, довольно страстным человеком, наверное. Вот этот берберский темперамент в нем жил. И то, как умер, это тоже вполне себе символично, потому что новая эпоха наступила. В городе Гиппоне, где он служил, его осадили вандалы. Где-то через год после начала осады, там уже не было, видимо, там ни еды, ни воды, ничего, Августин умер в осажденном городе. Вот так, собственно, наступила новая эпоха, которую он своими трудами определил и объяснил. Нас, в общем, интересует не только и не столько биография, нас, наверное, интересует то, что он думал об этом мире. Я вообще подозреваю, что как бы весь ход его размышлений, как весь ход любых, практически любых философских размышлений, можно реконструировать, начиная с одного вопроса. Начиная с Платона, по-моему, даже и раньше, да, считается, что начало философии – это удивление. Вот как бы человек удивляется миру и начинает задумываться о том, почему все так, а не иначе. Вот, меня всегда это, извините за тавтологию, удивляло, потому что, что значит удивление? Ну, дети тоже удивляются, да, но никто из них почему-то всему удивляется, никто из них почему-то не становится немедленно от этого философом и не начинает писать 40-томное собрание сочинений. Вот мне кажется, что это специфический род удивления, в случае Августина это точно так, это такое удивление перед тем фактом, ну, скажем так, почему все люди такие дураки? Почему, если все прекрасно понимают, как бы, что хорошо, а что плохо, вот как бы что нужно делать, чтобы добиться счастья, уже просто не то, что 40 томов, а 40 миллионов томов уже исписали этим, и все равно они творят какие-то глупости, свинства, злодейства, живут неправильно, сами от этого жутко страдают, и ничего с этим поделать не могут. Мне кажется, что философия Августина начинается с удивлением перед вот этим каким-то фатальным, трагическим несовершенством человека и неспособностью с этим что-то поделать.
Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
Музыка и слова блаженного Августина. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики». www.theoryandpractice.ru/videos.
Все это одинаково, пишет Августин. В начале жизни воспитатели, учителя, орехи, мячики, воробьи. Когда же человек стал взрослым, префекты, цари, золото, поместья, рабы. В сущности, все это одно и то же. Только линейку сменяют тяжелые наказания. То есть люди ведут себя как дети. Вот они вырастают, да, и начинают там занимать какие-то высокие государственные посты и вроде бы вершить судьбами мира. На самом деле все это вот все такая же глупая, идиотская детская игра. А в чем счастье? А что, собственно, как бы делать-то, да? Ну, наверное, нужно узнать истину. Собственно, это не Августин первый придумал. Собственно, это известно с древнейших греческих времен. И весь Сократ и весь Платон об этом. Узнай истину и станешь счастливым. Но, опять же, с древнейших греческих времен всем понятно, что... А как ее узнать-то? А как отличить истину от неистины? Вот как бы, а где, а что? Последователи Платона, платоновской же академии, у них развилось целое учение под знакомым каждому названием скептицизм. Да? Учение о том, что истина, конечно, это прекрасно, но нет никаких способов отличить истинное от ложного. Вот нет никаких критериев, чтобы понять, что правда, а что ложь. И к моменту распада империи, как случается в момент распада любой империи. Вообще этот скептицизм был довольно влиятельным в умах течением. Что говорит Августин? Августин говорит, так, ребят, значит, если невозможно отличить истину от лжи, да, то а вот с самим вот этим утверждением что сделать? Оно истинное или ложное? Давайте определимся, да, оно же, оно само должно, в общем, либо туда, либо сюда. То есть, если оно ложно, то значит, что истина все-таки есть, и до нее можно как-то докопаться, да? А если оно правдиво, то значит, что, по крайней мере, есть одно правдивое утверждение, есть что-то, в чем невозможно сомневаться. Такой логический парадокс. И Августина совершенно завораживали при этом такие элементарные законы математики и логики, да? Как многих древних греков они завораживали тоже. То есть, вот, 2×2=4, да? Об это утверждение разбивается весь скептицизм. 3×3=9, пишет Августин, и это будет также истина, даже если род человеческий погрузится в глубокий сон. То есть, даже если представить себе, что завтра Земля разлетится на мелкие куски, то 3×3 все равно будет равно 9. Это явно вещь, которая не зависит ни от нашего существования, ни вообще ни от чего. Да? Она просто почему-то объективно есть. Факт наличия вот таких независящих от человека сознания вещей Августина как-то ужасно потрясает до такой степени, что он опять же вслед за Платоном решает, что вот все эти истины, они составляют какой-то особый мир. Есть мир наш, изменчивый, там, непостоянный, в котором действительно ни в чем нельзя быть уверенным, да? А при этом, видимо, существует какой-то мир вечных истин. Как минимум, наличие таблицы умножения доказывает, что, может быть, он маленький, но он есть. Вот есть что-то, в чем нельзя сомневаться. Он нематериальный, это совершенно точно. Он доступен только уму, его невозможно увидеть глазами, но он где-то вот там очевидным образом существует. Все это, конечно, чистый платонизм, но у Платона весь этот вот абстрактный мир идей, он был вот как-то совсем далеко, да? Есть, допустим, много-много лошадей, а есть какая-то идеальная лошадь, идея лошадности, да? Вот лошадь такая вечная, абсолютная лошадь, и она где-то там парит в идеальном мире, в общем, никак не оказывая влияния на существование там многочисленных лошадей, которые бегают вокруг нас. Вот, а у Августина все иначе. Он говорит, что да, вечные истины, они действительно где-то там, они где-то далеко, это истины логики, математики, а может быть и даже идея лошади, чем черт не шутит. Но они являются частью живого, конкретного, индивидуального ума. Догадайтесь трех раз, чей этот ум? Естественно, это ум божественный. И, собственно, исходя из этих вечных идей, этот божественный ум, наверное, и творил мир. Потому что, ну, там, даже если согласиться с рассказом о том, что мир сотворен за 7 дней, должно же быть что-то, что существует независимо от этого творения, да? Дважды два все равно 4. Но в момент творения происходит страшная вещь. Поскольку мир сотворен из ничего, то в момент творения в него попадает это самое ничто. И от этого мир становится несовершенен и испорчен. Это тут очень тонкое различие, это вот не вот это вот манихейство, да, это не значит, что в мире всегда есть там что-то злое, а в нем просто всегда чего-то не хватает. Как пел Леонард Коэн, there's a crack in everything. Во всем есть какая-то трещинка и ущерб. А все потому, что вначале было вот это самое ничто. И даже Бог с этим ничего не может поделать. И из-за этого мир так непостоянен, так изменчив, из-за этого он подвержен тлению, гниению, умиранию и так далее, всем вот этим неприятным вещам. И на всех сотворенных вещах, пишет Августин, лежит печать ничтожества в буквальном смысле. То есть они созданы из ничто, поэтому они ничтожны, они все стремятся к самоубийству, они все стремятся к саморазрушению. Но есть вот какая-то рука, которая их от этого все время удерживает, которая не дает им свалиться в пропасть, которая как бы вот держит их и говорит: так, как бы, ничего, нормально, сейчас поживем еще. И если бы не эта удерживающая, жизнеутверждающая сила божественная, да, то все бы давно к чертям развалилось. Что с точки зрения Августина дает нам надежду? А если мы такие конечные и несовершенные, если мы такие кривые и косые, и все норовим как-то куда-то сползти в пропасть, да, то как же нам в таком случае нашей вот этой конечной несовершенной душой, как нам в таком случае познать Бога? А очень просто, говорит Августин. Раз уж Бог – это вечная истина, да, и раз уж Он и есть вот этот, ну, как бы, это называется интеллигибельный мир, да, вот этот умопостигаемый мир, при этом абсолютно живой и индивидуальный. На самом деле этот мир, ну как бы, вот он у нас в душе и есть, он всегда у нас внутри. Весь вот этот непостижимый, космический, всемогущий, всепроникающий божественный разум, он всегда в любой момент времени у нас внутри. Просто мы его не видим. Ну так, в обычное время. Не обращаем на него внимания. Не знаю, возможно, знакомое вам платоновское учение о том, что любое знание есть припоминание, да, но оно тоже про это, оно про то, что... Узнавая что-то новое, ты на самом деле просто открываешь это внутри себя. Оно всегда там было, ты просто не обращал на это внимания. И тут, казалось бы, можно было бы перекинуть такой мостик, типа, значит, ну вот там, вглядись в свою душу, и увидишь Бога, и все будет хорошо. Но Августин этого не делает. Он говорит, что, в общем, как ни крути, конечно, но душа изменчива, непостоянна, ее носит как былинку на ветру. Даже если она бы сильно захотела бы куда-то там вглядеться, наверное, ничего не получилось бы. Бог есть внутри, но его не видно. Ну, как бы зрения не хватает. И поэтому он всегда остается как бы по ту сторону горизонта. Он всегда где-то вот чуть-чуть не хватает, чтобы до него дотянуться. И поэтому лучше всего, наверное, он познается через незнание. Лучше всего сказать себе, нет, тут как бы все, я даже не буду пытаться как-то ничего узнать или ничего понять, я просто сделаю одно усилие, которое на самом деле все мы делаем ежедневно с самых детских и ранних лет. Оно называется верой. Вот. Я просто приму это как данность. Я просто вот соглашусь с тем, что так оно и есть. И тогда оно мне и откроется. Вообще, как бы веру Августина – это тоже ужасно интересная вещь. Потому что это совершенно не похоже на... Ну вот как, знаете, вот служба в храме Христа Спасителя, да, все пришли, там ставят свечки и молятся, вот там совершают в этот момент какое-то такое специальное усилие над собой, такое усилие веры. Нет. А вера – это просто согласие, это просто, ну вот как бы вот вы приходите там в первый класс школы, да, и учительница начинает рассказывать, что, дескать, вот там, вот алфавит, он состоит из 33 букв. Вот, и, не знаю, Волга впадает в Каспийское море. Вот, и то, что с вами происходит в этот момент, это и есть акт веры. То есть вы ей верите. Вы просто соглашаетесь с тем, что так все и есть. На самом деле, каждое утро, открывая глаза и как-то соглашаясь встать с кровати, почистить зубы и и пойти на работу, вы тоже совершаете акт веры. Акт принятия мира вот таким, как его вам показали. Это очень странная мысль, вообще для всего христианства очень странная, вообще очень странная. Как-то удивительно полагать, что оказывается вот этот невероятный там подвиг, да, мы совершаем просто ежедневно и ежеминутно. Ну, может быть, в какой-то там микроскопической степени, но тем не менее, это именно то, что и держит нас. Вот этот акт согласия с миром – это не единственный из них. И то, что делает Августина по-настоящему каким-то уникальным мыслителем, писателем, уникальным разумом в истории человечества, это то, что некоторые из этих вещей он не то чтобы сформулировал, да, он к ним подобрался вот максимально близко. Он сказал про них что-то такое, что никто по большому счету так и не смог понять. Но он, не знаю, может быть, это тоже как-то связано с верой, он как-то их потрогал, да. Вот в той же исповеди есть удивительный, повлиявший на всю средневековую философию, такой кусок про время. Когда Августин говорит, что, ну вот, дескать, а вот время, да? Вот если меня не спрашивают, что такое время, я вот точно знаю, что это такое. Если спросить, я никогда не смогу объяснить. Потому что, собственно, а где оно? Вот принято считать, что есть, скажем, настоящее, прошлое и будущее. Но будущего еще нет. Прошлого уже нет, и даже вот этого мига между прошлым и будущим, в котором поется песня, его невозможно как-то вот схватить, потому что он все время куда-то уезжает назад в прошлое. То есть получается, что ни будущего еще нет, прошлого уже нет, а настоящего как бы нет по определению, потому что оно, ну, его невозможно поймать, невозможно зафиксировать. Вот. И что тогда это такое? И откуда оно взялось? И на самом деле там он еще говорит какие-то многие вещи, которые потом в там, теории относительности, допустим, найдут свое подтверждение. Ну что время, допустим, это такая функция движения небесных тел. Или время это просто какая-то производная от Вселенной, от мира, да, который возник. То есть до того, как он возник, никакого времени не было. И после того, как он разрушится, его не будет. Это просто такая, ну как бы специальная... Специально такой аксессуар, да, который существует во Вселенной, непонятно зачем, сквозь который мы вот так проезжаем. При этом все равно три времени есть, да, но они существуют не как какие-то вот массивы, да, они существуют как память, как ожидание и как вот это вот экзистенциальное переживание, вот это острия иглы, на котором ты в данный момент находишься. Они существуют внутри. Так же, как и Бог существует внутри, так и время существует внутри. Все где-то там. Я, по-моему, вначале обещал рассказать, откуда берется зло, или Августин обещал разобраться, откуда берется зло, и у него с этого все начиналось. Как-то мы об этом забыли совершенно. Так вот, зла нет. Оно ниоткуда не берется, его просто не существует. Это все относится к той же идее о сотворении мира из ничего и о вот этом ничто, которое присутствует в мире. Ну, как бы ничто, это же ноль, да, это пустота. Ничто – это просто нехватка чего-то. Точно так же и зло. Зло – это элементарная нехватка добра. Вот где-то не дотянули, где-то его не хватило, и от этого заползла в мир такая пустота, которая называется злом. Ну, то есть, на самом деле, ничего страшного нет, и никаких там чертей или там демонов, или каких-то специальных злых сил, которые нами там из подсознания управляют. Вот этого для Августина ничего нет. Есть просто... как бы недостаток, а нехватка. И парадоксальным образом эта нехватка оказывается нужна для того, чтобы получилась такая громадная и красивая картина мироздания. Потому что, ну, там, не знаю, там Малевич или там Ив Кляйн могли бы с этим поспорить, но если картина нарисована одним цветом, то, по мнению Августина, это не очень красиво. Да? Нужно, чтобы были какие-то оттенки, нужно, чтобы были какие-то полутона. Чтобы понять, чем хорошо добро, нужно наличие какого-то контраста. И вот для этого-то в каком-то смысле зло и оказывается полезным. Более того, зло оказывается полезным еще и потому, что... Ну, вообще-то, если человек свободен, да, то ему нужно выбирать между чем-то и чем-то. Если... мы соглашаемся с тем, что наша цель там, спасти свою бессмертную душу, и для этого нужно совершить какое-то усилие, какой-то подвиг и чего-то вот с собой предпринять, то нужно сделать выбор. Вот, выбирать между добром и добром как-то тупо, да? Поэтому нужно выбирать между понятно чем и понятно чем. Если есть какой-то итог у этого разговора, то он может быть выражен августиновской фразой «люби и делай, что хочешь».
Вы слушали лекцию журналиста Юрия Сапрыкина «Музыка и слова блаженного Августина». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.